Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, Игорь Виттель. Трансляции идут в YouTube канал Нео Панкин. Во-первых, разумеется, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей трансляции, пишите в чате в середине этого часа, во время большого перерыва. Микрофон будет работать, пообщаемся с вами. Не забывайте и про Рутюб, и ВКонтакте, канал и группа Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Панкин, Виттель, Реальность. Есть еще телеграм-канал Логика Маркова. Ее ведет Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здрасте.
Да, здравствуйте, уважаемые друзья.
Здравствуйте.
Правда, одна из лучших аудиторий страны.
Спасибо большое. Итак, мы немного продолжим. Мы посвятили разговор в целом про Армению и Закавказье в прошлой части нашей программы. И сейчас с вами немного продолжим. Вот вы пишете за вчера пост у вас в телеграм-канале. 5 апреля состоится встреча главы Армении Пашиняна с госсекретарем США Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На встрече предполагается подписание некоего пакта о защите и безопасности Армении, который должен стать основой для развития военного сотрудничества Армении в США и ЕС и их НАТО, а также основой для будущих военных баз США, ЕС и НАТО на территории Армении. Этот военный союз направлен против России, против Азербайджана, против Турции, против Ирана. Ну, тут мы ждем от вас развернутого ответа на этот счет, насколько все-таки описанное вами возможно и вероятно сбудется в ближайшей или не ближайшей перспективе.
Ну, там вот какая ситуация. Значит, Пашинян, он всегда был прозападный политик. Значит, он, значит, был, собственно, создан во многом фондами Сороса, вот этим, причем конкретным фондом Сороса, да. Значит, и он, ну, всегда хотел развернуть Армению в сторону Запада. Однако население Армении настроено пророссийским, поскольку Россия очень много хорошего сделала Армении на протяжении последних столетий даже, да, и, собственно, население Армении предполагает так, что только Россия по-настоящему, собственно, и помогала всегда. А если вот сейчас каким-то образом разорвать отношения с Россией, то Армения окажется перед лицом к лицу с очень большими проблемами. Так вот думает большинство жителей Армении. Они являются препятствием для Пашиняна. Поэтому Пашинян рывком не может это сделать. Он делает потихоньку. Тем более, что вот эта тактика тысячи мелких шажков он согласовал, надо полагать, с западниками. Я думаю, что вот это все осуществляется по плану, который разработан Пашиняном совместно с Макроном. И эта тактика тоже она используется и на Украине нашими противниками. Они просто боятся, что мы там в Украине какие-то они сделают резкие шаги, мы можем там тактическое ядерное оружие использовать или вообще какие-то жесткие сделать меры. Они не хотят нас провоцировать на жесткие меры, делают тактику вот эту тысячи мелких шагов. У нас она еще описана как вот сварить лягушку, медленно повышая температуру. Вот точно так же делают Пашинян по плану, разработанному Пашиняном с Макроном. Вот множество мелких шагов. Поэтому у них это разбито на, вот они это умеют делать, надо сказать, на десятки, может быть, даже сотни мелких шагов. Вот они будут дальше идти. Вот такое совещание. Потом там будет решено разработать этот пакт. Потом они будут его потихоньку разрабатывать. Потом они его примут. И, ну, в конечном итоге предполагается изгнать российскую базу военных с Гюмри, подписать военный союз. И Пашинян, он постоянно провоцирует российское руководство на какие-то действия, которые потом его пропаганда рассказала армянскому народу как антиармянские, для того, чтобы использовать вот это вот как рычага. Если ничего не спровоцировать, скажу честно, придумать. Да? Они на этом дело мустаки. Поэтому все движется там, к сожалению, в очень нехорошем направлении. Такой нож предательства уже над российской спиной. Что делать в этих условиях, ну, трудно сказать. Ну, я думаю, что все-таки нужно занять более жесткую позицию. И вот А то у нас получается как? Потому что он говорит, мы заморозили наше участие в ОДКБ, ну вот у них такие внутренние проблемы. А вы знаете, что даже делегация Армении отказалась присоединиться к выражению соболезнования поддержки России в связи с терактом Крокус-Сити. Сказали, ты мы просто у нас заморожен уже парламентской ассамблеи ОДКБ деятельность, поэтому вот мы и не можем это дело подписать. Ну, поэтому нам, конечно, нужно бы, я считаю, занять более жесткую позицию по отношению к той по-настоящему предательской политике, которую проводит руководство армии сейчас.
Сергей, скажи, пожалуйста, а вот мы тут решили поговорить о том, что капитуляция, я все о своем. Капитуляция Украины близка. Вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, что Украина уже приблизилась к тому моменту, когда и больше ничего не остается, как капитулировать?
Нет, совсем не приблизилась. Вообще никто толком не может знать, насколько она близка к этому. Но я полагаю, что Украина – это искусственно фашистское государство, созданное по мотивам искусственной тоталитарной секты, спецслужбами США и Британии, а тоталитарные государства, они не сдаются. Они готовы продолжать, если есть приказ, если есть система репрессий, которая гонит их на бойню, значит, они готовы воевать бесконечно. И вот мы видели, что фашистская Германия и их солдаты сражались даже в апреле и мае 1945 года, хотя уже, значит, Гитлера это не было в последние дни. Значит, поэтому я считаю, что нет, она капитулировать не будет. Но западники, там у них вал статей сейчас идет, они прогнозируют возможный военный крах украинской армии. Они видят, что наступление украинской армии 23-го года не удалось, было отбито армией России. А, кстати, здесь я скажу о том, что у нас ситуация была очень-очень нехорошая. А ровно год назад, в феврале-марте 23-го года, была там утечка в апреле, значит, о том, что военная разведка американская там, по внутренним ресурсам, они значит, насчитывали, что ресурсы военной техники украинской армии в два раза больше на фронте были, чем ресурсы российской армии. Это по артиллерийским системам, и по танкам, и бронемашинам. То есть они были очень-очень готовы. Но не удалось. И в этих условиях сейчас, когда российская армия больше, чем украинская уже, и по этим военным системам, и по количеству людей, они прогнозируют, что начнется наступление российской армии в конце весны, начало лета, и оно может быть успешным. Может быть, будет неуспешным, а может быть, будет успешным. Если оно будет успешным, тогда украинская армия начнет разваливаться. Они про себя прекрасно знают о том, что это не война между Россией и Украиной. В том смысле, что это не война между российским и украинским народами. В том смысле, что нет такого единого народа Украины, который борется там против, народа, против России за свою независимость. Нет, они прекрасно знают о том, что когда начнет разваливаться система, то количество людей, которые с Украины захотят перейти на сторону России, может стать достаточно большим. А украинцы, ну, с моей точки зрения, украинцы – это русские, который оказался без русского государства, без российского государства. И он как бы вот используется другими структурами. Ему легко менять очень идентичность. И они любят силу прежде всего. Поскольку американцы показали европейцам силу свою, совершили государственный переворот в 2014 году, значит, вот сейчас уже показали силу, организовав вот такое сопротивление, то они за эту силу. Как только российская сила переможет, они начнут массово перебегать на российскую сторону. Так думают многие из них, так думают они. Ну, и, в общем, очень даже это возможно. А вот это возможно. Но будет или нет, никто точно не знает. Затем они сейчас проводят эту кампанию, потому что им тоже надо решить, что делать. Либо продолжать вот эту боевую действие, которую они сейчас есть, с риском, высоким риском, что будет их поражение, они это как свое поражение рассматривают, либо провести эскалацию. Ну, эскалацию, то есть свои войска уже, как вы знаете, они обсуждают послать, либо со своих аэродромов F-16 запускать, А Путин уже сказал, что в этом случае мы, возможно, будем бомбить эти их аэродромы. То есть с угрозой ядерной войны, вообще говоря. Вот в чем смысл, так сказать, угрозы этой эскалации. Либо пойти на какое-то перемирие с Россией. Ну, оно достаточно очевидно с их точки зрения, так называемый корейский вариант, просто остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения. Но мы уже сказали, что мы это не хотим. Потому что мы считаем, и Путин ясно это сказал, что это просто перемирие для того, чтобы перевооружить украинскую армию за счет перезапуска европейского военно-промышленного комплекса. И опять будет война через полтора года значительно более серьезная, поэтому, чем сейчас, на более высоком уровне. Поэтому они сейчас вот в таком раздумье, что делать. Но крах, военный крах украинской армии, он, как вероятно, еще никто не знает. Но она точно не мала.
Так, еще я думаю, что...
У тебя есть вопрос, потому что у меня еще есть.
Есть вопрос, но у нас меньше минуты же, да?
Да, 30, тогда прервемся.
30 секунд, да, сейчас у нас небольшая пауза. Скоро вернемся и продолжим. Сергей Александрович, оставайтесь с нами, пожалуйста. После перерыва вернемся к этому разговору. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Телеграм-канал «Логика Марко». Рекомендуем подписаться. Иван Панкин и Игорь Виттель. Совсем скоро вернемся и продолжим. Трансляции идут в YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Агрегатор замечательный подкаст.ру, ну или сайт radiokp.ru, там кнопка «Прямой эфир», тоже можете слушать, если больше любите ушами, разумеется. Все, отдыхаем.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель, Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ну что, продолжим про капитуляцию Украины говорить?
Нет, я хочу сейчас еще одну тему поднять.
Подними.
Сергей, скажи, пожалуйста, вот тут неожиданно наш общий любимчик Байден заявил о том, что арабские государства готовы признать Израиль в рамках сделки с созданием государства Палестина. То есть Израиль признают, а в ответ на это создается государство Палестина, его признают. Правда, никуда вопрос взаимоотношений Палестины с Израилем не денется все равно. Как ты оцениваешь эти перспективы и что они могут изменить на Ближнем Востоке?
Я оцениваю перспективы как высокие. Значит, смотрите, что происходит. Израиль ведет жесточайшими мерами военную операцию в секторе Газа. Там за вот эти месяцы количество погибших мирных жителей в десятки, если не в сотни раз больше, чем количество погибших мирных жителей вот позже 2 лет военных действий на Украине, которые идут там по фронту более 1000 километров на Украине. Значит, а что делают арабские государства? Ничего. Они, выпускают какие-то громкие заявления, не только арабские, но Турция, предположим, тоже исламское государство, ничего не делают. Да? Значит, и это говорит о том, что они на самом деле ждут, когда Израиль там какие-то будет готов, в том числе военным путем разрешил. Хамас, дело в том, что он, это братья мусульмане, они близки только руководству Турции. А руководство арабских монархий ненавидит их, не только арабских монархий, но, предположим, руководство Египта, там соседи, она тоже ненавидит этих братьев-мусульман. Они для них враги значительно больше, чем Израиль. Поэтому вот они ждут, пока будет военное решение, в том числе. И дальше вернуться к идее, которую, собственно, вот это нападение Хамаса на Израиль хотело подорвать. Эта идея, она заложена еще была Трампом в так называемых соглашениях Авраама. Суть их заключается в том, что налаживаются под американской эгидой хорошие отношения между Израилем и большинством арабских государств, а для этого покупается лояльность палестинского руководства. Таким образом, что формируется некоторое вот это палестинское государство, но небольшое. И даются серьезные деньги и руководству всех палестинцев, и даются деньги самому населению Палестины на инфраструктурные проекты, там, на экономику, чтобы все хорошо жилось. Но все это уперлось в Хамас, которое тоже является тоталитарным таким движением, которое не готово на эти компромиссы, и которое, по всей видимости, еще связано тесно достаточно с Ираном, который тоже выгодно подорвать эти соглашения в рамках. Но сейчас опять хотят к ним вернуться, к этим соглашениям Авраама, к этому большому договору. У них несколько вопросов упирается только. Значит, первое. Все-таки какое это палестинское государство? Есть три части палестинского государства. Значит, Рамала, сектор Газа, ну, первый, тут это западный берег Иордана, еще называется, сектор Газа и восточный Иерусалим. Вот, значит, по резолюции ООН, как говорят арабы, не давайте все три части делать, и чтобы они все вместе территориально были, да, пускай там уж сложная география очень, но все-таки особо не соединяются. Но Израиль говорит, нет, мы так не будем, восточный Иерусалим всегда наш, да, как часть Иерусалима, вот давайте вот этот западный берег реки Иордан, ну, с сектором Газа посмотрим, что делать, не знаю точно, может быть, отдельно тоже что-то сделаем.
А что это с ним еще сделаешь, погоди, по его уже нету практически.
Не, ну опять же, сейчас нет, но оно уже осталось, там что-то опять возникнет. А второе препятствие, как раз, что делать с Хамасом-то? Они говорят, ну мы оставим Хамас, если в этом секторе Газа на какое-то время у него власть, то он опять вернется. Поэтому давайте в сектор Газа кто-то другой зайдет, кто-то другой там будет властью, и он будет сам вырезать этот Хамас. Пускай это будут вот те палестинская администрация, которая в западном берегу реки Иордан, а те уже ослабли за это время. Это бывшая великая террористическая организация освобождения Палестины. Но сейчас она уже ослабла. Здесь такой железный закон олигархии называется.
Ты осторожнее с такими определениями. Великая террористическая. Ты знаешь, за оправдание терроризма могут честь.
Не. Ну что там, значит, ну плохо терроризм. Это очень-очень, потому что это палестинцы. Значит, ну, в общем, короче, они смягчили, значит, они не могут взять контроль над этим населением. Либо говорят, пускай Египет возьмет контроль. Египет говорит, мы тоже не хотим, что нам постоянную войну с этим Хамасом. Вот эти две проблемы они решить не могут. Если они смогут какой-то найти компромисс по этим вопросам, то они заключат большое, огромное соглашение, и Ближний Восток с большой вероятностью начнет успокаиваться.
К другим темам, после терактов в Крокус Сити Холл больше остальных напряглись именно французы. И вот сейчас спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия Олимпиады. МВД страны следует перейти к плану «Б» из-за высокой террористической угрозы, сообщают местные СМИ. И сразу же после теракта в Крокусе все местные начальники французские собрались и повысили уровень террористической угрозы. А почему вот они действительно сейчас взбудоражены так терактом в России, а остальные нет? Я, конечно, понимаю, что во Франции больше всего терактов происходило за последние там, лет 10, да, если сравнивать с другими европейскими странами. Но почему других-то это не волнует никак?
Ну, у французов Олимпийские игры лет, да. Значит, и они предполагают спецслужбу, что именно Олимпийскими играми воспользуются радикальные исламистские организации, устроить там резню, может быть, и не одну. Плюс у них же действительно очень большой опыт, там у них были массовые такие чудовищные теракты. И третье, у них очень глубоко интегрированное есть исламистское подполье там, причем опирающиеся на местных французских граждан, которые вот уже там являются мигрантами во втором поколении, и которые как бы при этом не интегрируются в французское общество, а продолжают жить в своих вот этих радикальных исламистских, зачастую виртуальных сообществах. Вот этого они и боятся. Силовики просто воспользовались, вот, можно сказать, энергией этого чудовищного теракта в Крокусе для того, чтобы максимально жестко поставить перед политическим руководством вопрос. Вот смотрите, у нас может повториться что-то подобное. Еще, может, и то, что у нас было уже во Франции там несколько лет назад. Это время то, что в Крокусе. И все это вместе, все это во время Олимпийских игр. Поэтому выбивают бюджеты французские силовики.
Скажи, пожалуйста, вот сейчас вся эта история, ведем войска, не ведем войска, она зачем? Для повышения ставок? Или все-таки, особенно отчаянные наши там троебалты, поляки и прочие, которые в последнее время демонстрируют неумеренную активность, в общем, пойдут за Макроном, а Макрон сам никуда и Франция не пойдут?
Но может и пойти. Значит, дело в том, что Макрон, он заканчивает через несколько лет свою деятельность президента Франции, ему уже что-то такое сделать, в своей карьере уже думает, да, насчет того, что стать руководителем Евросоюза всего, вместо Урсул. И к тому же он страшно оскорблен на Путина. Я уже говорил, там есть, во-первых, есть ситуация во Франции. Ну, президент Сенегала уже тоже заявил о том, что все, Франции пора уходить из Сенегала. Сенегал был главной опорной точкой. Там 3-4 страны уже были французов. Он страшно из-за этого обижен на Россию. Плюс я лично полагаю, что все-таки Макрон гей, по всей видимости, ему не нравится путинский мачизм. У него есть при этом еще личная психологическая ненависть большая к Путину. Поэтому он как бы может что-то такое сделать. И решение же будет принято не только в Франции, но будет принято как бы несколько рядом государств. Сейчас они несколько... Они уже все тоже готовятся к краху украинской армии. И поэтому они говорят, ну как вот остановить это российское наступление? Поэтому они говорят, давайте мы дадим некие гарантии того, что российская армия не ушла дальше Днепра. Выставим отряды, во-первых, по Днепру свои какие-то, чтобы они знали, что если они через Днепр русские перейдут, они уже с НАТО как-то могут воевать. Это такой большой вариант. Еще один вариант, говорит, давайте по границе с Белоруссией выставим наши войска, да, потому что там стоит украинская армия, боится, что российская армия ударит с территории Белоруссии. Поэтому давайте мы там наши войска выставим, чтобы как бы заменим украинские оттуда, чтобы ушли на фронт. И плюс еще Одесса. Одесса является одним из ключевых городов, считается, ну, поскольку такой ключ к Черному морю. Поэтому говорят, давайте мы вот будем готовы, в случае чего высадиться к Одессу. И четвертый вариант, они говорят, давайте сделаем бесполетную зону по границе. Вот сейчас поляки сделали истерику по поводу ракеты, которая на 39 секунд залетела. Может, это наша, может быть, она украинская ракета залетела. Может, поляки придумали все это. Значит, но смысл вот этой комбинации заключается в том, что они говорят, для того, чтобы не залетали ракеты на территорию стран-членов НАТО, давайте мы эти будем ракеты сбивать на подлете. То есть мы сделаем некую полосу по формату закрытого неба, и там наше ПВО будет сбивать на территории Украины любые ракеты, которые летят в сторону стран-членов НАТО. Ну, эта полоса может быть достаточно широкая. Сначала могут сказать, давайте 3 километра сделаем, потом сделаем 30 километров, а потом сделаем и 300 километров. Тоже такой вариант еще. Вот такие варианты военного вмешательства обсуждаются. Будет или нет, трудно сказать.
Спасибо.
Поймите, что там Запад тоже не по хитрому заговору. Там хаос и бардак.
Спасибо. Там хаос и бардак, звучит многообещающе. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Телеграм-канал «Логика Маркова» можете подписаться. Иван Панкин и Игорь Виттель. У нас большой перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Наверное, про Украину продолжим, да? Куда же без Украины-то?
Да вот Марков...
Нельзя так резко взять и перестать говорить про Украину.
Ну да, ты знаешь, если курице отрубить голову, то она еще некоторое время будет бегать по инерции. Вот я думаю, что когда СВО закончится, мы еще долгое время будем по инерции говорить про Украину. Но Марков правильно, кстати, сказал, вот тут абсолютно разумно. Скорее всего, что да, они... как там пел... Великий полковник и однополчанин. Эх, найдем же, блин, куда ввести войска. Вот ведут они войска и...
То французы или то, о ком ты говоришь?
Неважно. Вот сейчас абсолютно неважно, кто это будет.
Важно ты имеешь в виду натовские войска?
Да. Что поставят по вот таким границам, скажем так, без наших новых территорий. И все, ни шагу вперед.
Хорошо.
Иначе будете иметь дело с войсками НАТО.
Смотри, тогда тебе вот для размышлений тебе тему подкину сейчас. Мы все рассуждаем о том, что введение натовскими странами под общей гидой или в отдельности как-то в отрыве от НАТО введение войск на Украину – это плохо. А ты коротко ответь. Хочешь прекращения боевых действий? Ну, внезапно, нет, ну вот.
Нет, это вопрос не для.
Ты рассуждаешь о том, что когда же кончится война?
Это называется, ты перестал пить коньяк по утрам. А, и, безусловно, я хочу мирного неба над головой, прекращение боевых действий тогда, когда мы выполним наши цели.
Вот, смотри.
А просто на вопрос, по хочу
цели,
ли
по поводу цели надо сначала, чтобы их обозначили компетентные люди, конкретно, а не общо.
Денацификация, демилитаризация, да, сказал президент, но он, конечно, безусловно, компетентный человек, но я вот до конца не понимаю.
Вот, мне бы что-нибудь никто более... не понимает.
Нет, наверняка понимают, мне бы что-нибудь более предметное.
Конкретику тебе даю. Смотри, а ты не думал, что если НАТО, допустим, вводит войска на Украину, на территорию, на западную ее часть, то война на этом прекратится? Не думал об этом?
Почему
а потому что не они часть? Хотят с нами воевать, не мы. Это просто, чтобы мы дальше не пошли.
Правильно, только почему западная часть?
Вот потому что если они дальше пойдут в сторону центральной, там уже не факт, что мы остановимся.
Вот тут возникает вопрос, а где поставить, а где мы остановимся?
Вот если они на западный встанут, то и мы не пойдем, а они не пойдут.
Значит,
и все, конец специальной военной операции.
Любая история сейчас, которая закончится чем-нибудь, а не нашей победой и капитуляцией Украины, будет историей временной. Рано или поздно это все равно перейдет в режим
для этого подачи. Надо четко обозначить.
Согласен. А еще есть задачи. Очень неприятный момент, что, допустим, мы почему-то сейчас договоримся и скажем, хорошо, все, вот границы республик, не там, где мы сейчас находимся, а границы республик, новых регионов наших. И, там, допустим, они говорят, Украина, демилитаризируйся, мы вводим свои войска в качестве миротворцев, или просто как гарантия того, что Россия не пойдет дальше, иначе это будет война с НАТО. Но тут же возникает вопрос, естественно, что дальше. А дальше будет очень неприятная ситуация. Мало того, что это будет временное затишье, так еще и мы при этом расслабимся, скорее всего. Мы скажем, окей, цель достигнута. Никакой военной промышленности, ну, в смысле переухода промышленности на военные рельсы, а не просто никакой военной промышленности. И так далее. Мы расслабим, как сказал тут один гость нашего эфира, расслабим булки. И в результате они-то за это время нарастят военную и промышленную мощь, а мы нет.
Вот а Борис Межуев, известный политолог, который к нам иногда ходит и рассуждает про заморозку, тебе на это скажет, что а почему мы решили, что мы не будем готовиться? То есть они будут, а мы нет.
Ну, потому я тебе могу ответить.
Отвечай.
Потому что, к сожалению, или к счастью, ну вот с этим ничего не поделаешь. Россия такова, и мы, русские люди, таковы, что, в общем, мы хорошо действуем, когда грянет гром. Когда,
вот
петух, когда петух жопу клюнет и так далее. Жареный,
да, при этом. Мужик не перекрестится.
А когда здесь мы победили, мы расслабимся. А они будут работать во всю силу, исходя из своих протестантских и прочих обычаев, трудиться и ходить по воскресеньям в церковь.
Это правда, единственная страна, которая готовилась к войне, это была Украина. Ни Запад, ни Россия к ней не готовились. Ну, это правда. А Украина готовилась.
Вот тебе и ответ. Поэтому возникает вопрос, а что дальше, как разруливать-то будем? Потому что, в общем, дальнейшая затяжная СВО, она же все-таки не только жизни украинцев уносит, но и жизни наших солдат, офицеров и мирных жителей, как мы видим, по Белгороду. Надо это как-то ситуацию решать. Говорить о тактическом ядерном оружии вы мне тут не одобряете, скажем так, в твоем лице. Говорить о том, что это будет просто долго, постепенно, все идет по плану, как говорит наш президент. Ну, кто я такой, чтобы спорить с президентом? Но я все-таки буду. Я тебе скажу, что, в общем, это приведет к дальнейшим жертвам. Заканчивать надо решительно. Теперь игра-то идет, кто первый моргнет. Понимаешь, потому что Запад абсолютно уверен, что мы никаких асимметричных ответов не дадим. А мы не уверены в том, что Запад этого не сделает. Поэтому игра идет как-то вот не очень
справедливо. С постепенным повышением ставок. Таким. Очень
да?
постепенно.
Пока кто-нибудь не моргнет.
В продолжении темы ядерной войны, значит, в Нью-Йорке, в США, в Нью-Йорке протестующие против ядерной войны с Россией сорвали выступление Байдена. Он там выступал, и еще несколько демократов на предвыборном мероприятии. А они собрались, долго что-то кричали, и ему это не понравилось, он ушел. Такие. Многие кричали про кровь на руках Байдена. Вот так. И это тебе, Байден, за оскорбление Путина. Тебе твои же, видишь, закидали яйцами.
Ну, понимаешь, говорить об американских активистах достаточно бессмысленно. Это такая толпа.
Ничего себе, акция протеста переросла в столкновение с полицией.
Ну, это, слушай, я же не говорю, что этого не бывает. Это бывает зачастую, это как раз, если посмотреть историю, в том числе американского своего терроризма, да, доморощенного, это люди, которые протестовали против размещения ядерного оружия в Европе и прочее. Сами за это садились в тюрьму, а иногда и убивали полицейских. Я имею в виду то, что это кучка таких, знаешь, бешеных активистов, не очень здоровых умом. А вот серьезные протесты в Америке-то начинаются тогда, когда затрагиваются основы. Я, например, помню марш миллионов, своими глазами наблюдал его в Нью-Йорке. Это когда полицейские вантузом изнасиловали гаитянского иммигранта. Очень сильно. Правда, он потом за это получил 8 миллионов долларов. Я думаю, что тут многие его собратья задумались, типа, неплохая плата. Но, тем не менее, шутки шутками, а действительно, это было страшное зрелище, когда несколько миллионов темнокожего населения и Нью-Йорка, и в других городах крупных вышли на улицы и вот такой рекой потекли. Вот это вот действительно протестная масса, которую можно раскачать на что угодно. То, что было с захватом Капитолия. Меньше людей, но тоже настоящие буйные. А так, ну, попротестовали, что от этого Байден.
Очень важная тема, мне есть что сказать. В Генштабе напомнили, что срочников не отправляют в зону спецоперации. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в спецоперации. Очень важно сказать, что срочники в Белгородской области все-таки так или иначе принимают участие. Правда, там это не считается специальной военной операцией. Как сказал наш друг военный эксперт Владислав Шурыгин, это защита границ, а не специальная военная операция. Это меня, конечно, очень сильно удивило, как-то так, но тем не менее срочники там задействованы. И в этой связи возникает вопрос. Это хорошо, что Бурдинский озвучил вот эту вот новость, но тогда давайте, пожалуйста, там срочников отодвинем на задний план, чтобы они никоим образом не участвовали все-таки. Есть люди, которые готовы их заменить. Это бойцы теробороны, у которых нет абсолютно никаких в этом смысле прав и возможностей, и оружия, и ничего нет. И выплат нет, и т.д. и т.п., и родственники их не получат компенсации, в случае чего. А они готовы брать в руки оружие и закрывать, по сути, своими спинами вот этих срочников, что они, по некоторым моим сведениям, и делают сейчас успешно, насколько могут. И этот момент просто очень важно обозначить в федеральном эфире, чтобы все услышали. Мы действительно изначально говорили о том, что срочники ни в каком виде не будут принимать участие в специальной военной операции. Но так или иначе, называйте это СВО или не называйте, в Белгороде то, что происходит, это все-таки часть специальной военной операции.
Ну, вот еще
и, соответственно, я бы хотел, чтобы срочники были защищены.
Ну вот мне еще прислали новость, друзья, по поводу призыва, и что сейчас с нарушением через призывные комиссии должно быть муниципальных образований, а тут у тебя некая создана объединенная муниципальная комиссия города Москвы. Вот я предлагаю внимательно нам с тобой на досуге изучить эту тему и тоже вернуться к ней, потому что мы будем внимательно следить за этой историей.
Ну, не сгораем понедельник, можем, пожалуйста, к этой теме обратиться и ее со всех сторон обсудить. Так, сколько у нас там в секундах до перерыва? 30 секунд. Небольшой отдых нас ждет впереди, друзья. Новости и реклама. После этого вернемся и продолжим. Напоминаю про трансляции. YouTube-канал Неопанкин. Пожалуйста, присоединяйтесь. Либо Рутюб ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал, давно не напоминал. Подписывайтесь, Панкин или Виттель Реальность. На кого хотите, на того и подписывайтесь. Все, скоро вернемся. Там еще впереди огромное количество интересных тем.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд – на 29 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Панкин и Виттель с вами в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Ну, есть, конечно, вот в продолжении украинской темы, хотя и про билеты на поезда вот нас спросили, обсудим. Интервью Лаврова, где, среди прочего, он сказал, что Москва одобрит обоюдные гарантии интересов безопасности на Украине. Что же, как ты думаешь, это значит?
Ну, это значит, что мы, видимо, готовы к Минску-4. Мне это совсем не нравится. Вот что это значит.
Нет, на самом деле речь шла о мирной инициативе, которую сейчас проталкивает Китай. И китайские предложения нам нравятся больше, чем украинские.
Ну, если это Китай, то тогда нормально. Подпишем договор с Китаем. Если Китай берется гарантировать демилитаризацию, денацификацию Украины и устранение угроз. Ведь мы же все забываем одну неприятную еще историю. Что Украина неоднократно заявляла о том, что она готова вернуться к созданию ядерного оружия. А я тебе больше скажу, ты же не забывай, сколько у Украины осталось предприятий, в том числе пригодных для создания оружия такого плана на Украине. И умы у них ученые тоже еще не все умерли и уехали. А если что-то, их можно вернуть. Это большая угроза со стороны Украины. Мы все говорим, что Штаты, Запад, Европа каким-нибудь оружием насытит Украину. Танками, самолетами, снарядами. А тут же вот они и сами могут, да или при помощи неких экстремистов, оружие ядерное создать. Вот тогда это будет грустная история. Может Китай такое обеспечить? А вот не уверен.
А зачем? В чем выгода Китая-то конкретно? Что они так все рвутся в миротворцы-то? И Турция, и Китай, ну, все.
С Китаем понятно.
Китай нарушение логистических цепочек.
Первое, второе, Европа как рынок сбыта. Китаю очень нужны логистические цепочки через Россию, хоть, в общем, Китай уже принялся строить новые цепочки. И как раз, не поверишь, через наших соседей, через наши, хоть ты и не любишь это выражение, мягкое подбрюшье, и налаживать.
Вообще никогда не говорил, что это не нравится, это выражение, что ты это взял вообще.
Я как-то
никогда
сказал.
Никогда я вообще хорошо такого не говорил.
Ладно, ну вот через наше мягкое подбрюшье, это вообще слова изначально Солженицына, по-моему. Вот и Китай будет строить свои. А пока Китаю нужно, в первую очередь, Европа как рынок сбыта. Вот что нужно Китаю.
Давай про туризм поговорим. Итак, перспективы развития создания новых рабочих мест открывает туризм для всех российских регионов, заявил президент Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Цитата. Мы много об этом говорили. Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской творческой инициативы. По словам Владимира Путина, уже на горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП России должен вырасти вдвое, до 5%. Глава государства отметил важность того, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все национальные проекты.
Отлично, прекрасная тема, отвечаю. Значит, Путин говорит о предпринимательстве. Здесь подчеркнем двумя красными линиями. Предпринимательство зачем же? Ну, сейчас не будем говорить вообще об имидже России. Приезжайте в гости к нам, мы не страшные. А для того, чтобы предприниматели зарабатывали, платили деньги в казну, и за счет этого развивалась российская экономика. Так? Ну, логично, если он об этом говорит.
Ну.
А на самом деле невозможен у нас радикальный прорыв в области внутреннего туризма без серьезной, очень серьезной материальной поддержки государства и некоторых решений, которые могут затронуть интересы других отраслей. Приведу пример. Примерно лет 15 назад Владимир Владимирович хлопнул кулаком по столу, потому что подняли на какой-то, я сейчас уже не помню, прямая линия, федеральное собрание, о том, что очень дорого стоят билеты на Ближний Восток. Тогда еще, по-моему, летали красноярские авиалинии, царство им авиационное. Путин хлопнул рукой по столу, и немедленно билеты стали стоить, я сейчас, насколько помню, туда-обратно 11 тысяч рублей, что более чем доступно. Возникает вопрос, а они почему так стали стоить? Потому что в билеты была заложена какая-то не в... Ну, ты понимаешь, какое слово я хочу ставить, маржа, Вот а просто бы как бы это зверели проклятые капиталисты, либо себестоимость действительно подобных полетов высокая, и в результате люди ушли в убыток, может, поэтому и закрылись. Это очень комплексный и сложный вопрос. Понимаешь, что куда ни приедь, сразу возникает вопрос. Да, я говорю, слушай, ну там в Барнауле я там в 2016-м шел на выборы. Естественно, какое-то время пожил в Барнауле. Я говорю, какая у вас замечательная мини-гостиница. Я говорю, да, только вот, понимаете, билеты к нам дорогие, плюс цены на гостиницу у нас получаются тоже не самые дешевые. Нету туристического потока. А создание центра туризма, ну, если это, конечно, не Санкт-Петербург, который сам по себе притягивает, или не Красная площадь, а если из российских, безусловно, интересных городов, в которых есть что посмотреть, чтобы туда поехали туристы, нужно для начала убраться и провести капитальный ремонт города. А не везде есть Сергей Семенович Собянин, мир его дому. Понимаешь? Не везде. А в некоторые города приедешь, там это... В Йошкар-Оле, по-моему, этот мэр, которого потом опять-таки посадили, кажется.
Ну, если не помнишь, что вспоминать-то?
Нет, я просто... Вон там есть, картинку ты наверняка видел. У него на набережной стояли такие вот под Европу сделанные декорации.
Да, да.
Понимаешь, у нас обычно все сводится к этому. У нас есть... Ну, вот пример. Это вот прям сердце у меня болит. Дмитрий Анатольевич Медведев обратил в свое время внимание на Плёс. Плёс стал идеальным местом для туризма. Но это крохотное место, его легко было возродить. Валдай. Вот сам город Валдай никогда не был. Вот я недавно был. А прекрасное место. Там дешево дали людям возможность купить землю. Там экоферма. В сам город зайти невозможно. Руины Сталинграда.
Так то же самое в Кавминводах.
Да, вот и в был. Кавминводах, и много где. А это жемчужины. Более того, сейчас не буду называть...
В Кисловодске только центр сделали, вот эту курортную
набережную. Хорошо, все. Давай про Кисловодск, не буду называть имен, чтобы сейчас скандал не разгорелся. Заходили туда серьезные бизнесмены, в том числе и неотечественные. Построили прекрасные пансионаты, просто мирового уровня. Мирового, можешь мне поверить. Их отжали.
Кто отжал? Кто отжал?
Я не хочу называть эту фамилию в эфире, я тебе скажу.
Фамилию можно не называть.
Чиновники.
А, вот.
Чиновники. Вкупе с федерального уровня чиновники, скажем так. И ты сам был в Кисловодске, да это из него можно сделать жемчужину.
Да. А из Сентуки вообще страшно заходить.
Аэропорт в Кавминводах не так давно появился, всего лишь там лет 10 назад. Нормальный. А до этого был сарай. Вот нужно очень много делать. А вот аэропорты, кстати, на стране делать научились, особенно Сибирь, Дальний Восток, Красноярский, какой аэропорт имени Хворостовского, какой там рояль висит. Но подожди, давай еще нормальные гостиницы, нормальное питание организовать, нормальные экскурсионные программы. Вот почему Ярославль может, а другие города, понимаешь, вот Суздаль превратили в такое лубочное ничто. Абсолютно неинтересно. А в Ярославле сделали программу городских частных музеев. Сказали, ребят, давайте вы будете делать частные музеи. И да, там, конечно, появился, там есть абсолютно безумный музей новый, мультимедийный музей новой истории, где всякую Фомянковщину гонят про то, что вообще там...
Альтернативная история.
Но помимо этого, есть, слушай, я вот завис в музее фотографии. Бывший военный летчик взял и создал в Ярославле музей фотографий с потрясающей коллекцией. Своими руками он возродил. Надо то дать частному...
Частникам нужно дать инициативу.
Да, инициативу с льготной арендой, со многими другими вещами. Только если это будет нормальный бизнес, они не дадут льготную аренду, они там бордель устроят. В лучшем случае.
Прекрасно. И это одно только предложение у тебя, все, и сразу же жизнь наладится?
Нет. Безусловно, нужно смотреть, что делать с билетами. Вот тут нам же написали в комменты, почему это подорожали билеты.
Билеты на поезда подорожали, это за 27 марта. Новости подорожали сразу на треть. На 3, 27%.
Ну, вот надо разбираться, это обоснованно, да, с чем это связано?
Ты вот упомянул Путина, который стукнет по столу. Ждем.
Но если он стукнет по столу, перед этим нужно понять, за счет чего билеты-то подорожали. За счет объективных причин или за счет непомерной жадности?
Я думаю, что даже если за счет объективных причин, 27% – это лихо.
Ну, слушай, ты посмотри, насколько продукты поднялись за последние два года.
Про это мы с тобой уже
не
говорили.
Не на 30%, в разы. В разы.
Сейчас про билеты давай.
Про билеты надо разобраться, почему, и после этого, если это жадность монополистов, стукнуться.
А, ну то есть ничего не делать, даже если, собственно, есть почему? Какие-то объективные причины.
Наоборот, я говорю, если это жадность монополистов, если это объективные причины. Если это социально важное направление, то выделять поддержку государственную.
Да в любом случае выделять, потому что, ну извини, действительно, ценные билеты конские часто. Ну, серьезно.
Ну,
я
да.
часто езжу, ты часто ездишь, прекрасно понимаешь, о чем речь. Это очень дорого.
Но вот в Питер билеты, может быть, и не особо дорожают, но они все равно непомерно дорогие. Пустите еще поезда.
Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь. Не буду говорить, что остались довольны. Так или иначе, до понедельника, друзья, совсем скоро вернемся к вам. Буквально выходные осталось подождать и продолжим говорить на самые важные ключевые темы, которые нас окружают и с нами происходят. И, как обычно, напоминаю, все будет хорошо. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.